Глава 14.
«По машинам!»
— скомандовал прайм-лейтенант Савельев, и бойцы загрузились в БМПшки. Внутри на всех мест не хватило, поэтому некоторым пришлось забраться на броню. Всего удалось спасти 32 «Пантеры». Это вместе со штабной командира полка. Внутрь десантного отсека машины помещаются 8 пехотинцев плюс мехвод и командир. В третьем, самом боеспособном батальоне оставалось 834 бойца. От второго батальона осталось всего 427 пехотинцев. Именно второй батальон прайм-лейтенанта Дагора Тарнавский решил отправить в поселок. По 8 бойцов внутрь и до 8 снаружи получалось как раз загрузить всех. От подростков не получилось узнать практически никакой информации, кроме того, что из леса вышли чудовища и начали всех убивать. Отец посадил мальцов на скутер и велел ехать к нам, просить о помощи, здраво предположив, что в детей мы стрелять не будем. Из рассказанного еще следовало, что оружия у чудовищ не было, но были длинные когти. Их было очень много, и они были очень-очень страшные. Посланное на разведку звено истребителей не обнаружило никакой тяжелой техники. Пилоты вообще не увидели масштабного боя. Низко пройдя два раза над поселком, они сделали запись. На ней были видны горящие дома и бегающие в панике люди, которые размахивали руками и бежали вслед уходящим истребителям. Оставшиеся в строю 4 34-ки составили нам компанию. Тарнавский хотел лично возглавить вылазку, но Савельев отвел его в сторону, они что-то тихо обсудили, и в итоге Прайм Дагор остался старшим, что я посчитал правильным. Из всей троицы оставшихся прайм-лейтенантов пехоты Марк казался мне самым уравновешенным. Ну а меня решили взять с собой единогласно. Чудовища как бы подразумевали происки либо хаоса, либо одаренных. Скорее дело было в первом, так как одаренных, кроме того чучела в подвале, я не видел. А уж он бы точно не пропустил высадку, тот момент, когда мы были наиболее уязвимы. Командирами было признано, что из офицерской личинки бабочка уже вылупилась. А вот рождение насекомого из личинки одаренного я категорически отрицал. Но учитывая, что лучшей кандидатуры противостоять хаосу в полку не было, было принято решение отправить меня в качестве усиления. Все равно Маккою был после боя нужен небольшой ремонт, который проводился силами экипажа на орбите. Так что мое отбытие откладывалось. А раз так, должен приносить пользу империи и родному полку. Именно такую речь из уст старших товарищей я и выслушал, хотя, собственно, я и не возражал. Я уселся наверх рядом с Дагором, который тоже не спешил влезать в железное нутро машины. Дождавшись, когда все бойцы погрузились в БМП, Прайм скомандовал: «Выдвигаемся!» Взревели двигатели, и колонна двинулась в сторону поселения. Столица планеты находилась почти в 100 километрах от космодрома, а рядом располагался небольшой поселок, в котором проживали служащие порта и работники нескольких деревообрабатывающих предприятий. Сразу за границами жилой зоны начинался лес. Примерно на середине пути нам начали попадаться машины, направляющиеся в сторону космопорта. Учитывая, что наша колонна шла в два ряда, все полосы движения были заняты, и машинам приходилось езжать на обочину, дабы не быть раздавленными гусеницами БМП. Два раза мы притормаживали, пропустив колонну местных, чтобы опросить очевидцев, но пока никакой конкретной информации не было. Ответы были в стиле «все бегут, и мы бежим». И мы оставили идею что-то узнать, сосредоточившись на скорейшем достижении пункта назначения. 9 километров по ровной трассе мы одолели за 15 минут с остановками. Несколько ведер с гайками особо ретивых водятелов, решивших не уступать дорогу, а идти на таран против бронетехники, пришлось не слишком вежливо переехать, сопроводив возмущение ругательствами и наведением ствола. Подействовало раза с 3-го-4-го, и больше желающих перегораживать колонне дорогу не находилось. При приближении к населенному пункту, почти полностью состоящему из одно-двухэтажных домов, мы увидели клубы дыма, поднимающиеся над окраиной. «Чарли-3 и Чарли-4, выдвигаетесь в сторону леса и подходите к городу с той стороны. Капа, вы прикрываете», — скомандовал Прайм. «Чарли-2, за вами разведка и зачистка. Начните с окраины. Мы идем через город напрямую к предположительной точке соприкосновения с противником». 20 БМП и 4 танка позади нас тут же съехали с трассы на грунт и, вспахивая гусеницами влажную землю, выдвинулись в сторону леса, который начинался буквально в 200 метрах от трассы. Мы же на полной скорости влетели в город, раздавив небольшую пробку из легковушек. Благо машины были брошены, и людей в них не было, и двинулись кратчайшей дорогой к окраине поселка. 10 машин второй роты, наоборот, затормозили, и бойцы высыпали наружу, собираясь неспешно идти внутрь, проверить здание на наличие противника. Первое чудовище перемахнуло через невысокий забор и попыталось прямо сходу стащить бойца с брони, но было расстреляно на месте одновременно из 4 лазганов.
«Тормози!»
— заорал я мехводу. Тот вильнул и резко встал, притершись к забору.
«Проверю»,
— сказал я Дагору и спрыгнул на землю. За мной спустился Эрик и 3 бойца, которым Прайм велел нас прикрывать. Я наклонился к убитой твари. Голова у нее отсутствовала, но она сильно напоминала мне тех зомби из подвала. По крайней мере, руки, заканчивающиеся костяными клинками, и вывернутые коленями назад ноги были очень похожи. Я вошел в черно-белый мир. Красных точек рядом было не очень много, около 50, но они были везде. Со всех сторон были и одиночные, и в группах по 2-3 особи. А вот впереди находилось пульсирующее скопление, и оно мне совсем не понравилось.
«Несколько десятков тварей рассеяно вокруг»,
— доложил я Прайму, взобравшись обратно на борт.
«Основная масса впереди, примерно в 500 метрах».
Дагор кивнул и скомандовал.
«Первая рота, спешились. Броня, малый вперед».
В нужном нам направлении шли 3 параллельные улицы. Именно по ним и двинулись БМП, а уже следом пошла пехота, прижимающаяся к заборам домов.
«Контакт!»
— прозвучало в эфире, и тут же застучала автоматическая пушка БМПшки. Я успел увидеть только взрывы на месте 2 зомби, попытавшиеся броситься на тяжелую машину без затей в лоб. Чуть дальше еще 2 врага спрыгнули на машину прямо с крыши и попытались открыть люк, но были в 2 секунды сметены огнем из винтовок. Тупицы. Дальше они начали попадаться чаще. Они были быстрые, они были резкие, они были сильные, но они были очень тупые. Они просто бежали к ближайшему человеку и пытались его убить. Но гвардейца с винтовкой убить очень сложно. А 100 гвардейцев при поддержке БМП в рукопашную убить практически невозможно, если ты не космодесантник и если бой идет не в городе. Мы просто шли вперед и чистили улицы, не отвлекаясь на подворотни. Но бой в городе — мерзкая штука, потому что враг тебе может свалиться буквально на голову, что и проделала одна тварь, убив солдата на месте. Потом еще 2 утащили бойца за ноги в подвал. Нет, так дело не пойдет.
«Сэр!»
— окликнул я идущего впереди Прайма.
«Да».
Он обернулся.
«Давайте притормозим. Есть идея?»
«Рота стоять!»
— скомандовал Дагор.
«Что ты хотел предложить?»
«Понимаете ли? Понимаешь ли, Марк? Дело в том, что я могу сказать, где находятся эти твари. Точно сказать». Дагор пристально на меня посмотрел, но всего лишь уточнил.
«Что тебе для этого нужно?»
«Да, собственно, ничего. Но работайте быстро. Мне это знание, мягко скажем, тяжело обходится».
«Окей, начинаем?»
«Работаем».
Для удобства я закрыл глаза и ушел в себя. Я отделился от тела и завис сверху, сканируя пространство.
2 во втором доме справа сразу за входной дверью. 1 справа во дворе за калиткой. 3 на крыше 3-го дома справа. 4 приближаются с тыла. 10 метров до поворота», —
монотонно заговорил я. Это заняло всего около минуты. Все твари в радиусе 50 метров, способные помешать нашему продвижению, были ликвидированы. Я открыл глаза. Оказалось, что я чувствовал себя лучше, чем предполагал. То есть дар, если ты был он, развивался и в сторону экономии используемой энергии. Я мысленно скривился. Нашелся тут одаренный, хаос подери. Лучше бы вместо пузыря какой-нибудь огненный шар был. Или молния. Или что там еще бывает. Но, как говорится в старой поговорке, дареному коню в зубы не смотрят. Правда, с голой пяткой на шашку тоже не бросаются. Опять же, сильно помогли Хокус и его молнии. А я с помощью пузыря башку демону не раз отпилил. Сеанс самоуспокоения закончен. Можно жить дальше.
«Чисто!»
Я встал с земли. Дагор тихо поинтересовался.
«А обычных людей ты тоже так можешь?»
«Могу», — просто сказал я.
«Хм, я б тебя в разведроту определил»,
— хмыкнул Прайм. «Хотя это как из пушки по мухам стрелять».
«В смысле?»
«В смысле растрачивать твой потенциал на всякую ерунду». Мы двинулись дальше. Сбоку ругнулся старый сержант. Я повернулся и увидел труп девушки с распоротым животом, а рядом лежал мужчина без головы. И чем дальше мы шли, тем больше было трупов. Похоже, твари просто вырезали всех попадавшихся им людей, бездумно и бессистемно, просто потому что могли.
«Пожри вас, хаос, мерзкие твари!»
— сплюнул молодой капрал, когда очередной зомби попал под перекрестный огонь сразу из 6 винтовок. Мы еще два раза останавливались и чистили территорию по моим наводкам, но все же дошли до окраины, где соединились с третьей ротой.
«И все?»
— нахмурился Прайм.
«Просто пришли и просто вырезали людей, без всякой цели?»
«Хаосу не нужна цель», — пожал плечами я.
«На то он и хаос».
«Сам придумал или кто подсказал?» — саркастически спросил Дагор.
«Хокус любил повторять»,
— пояснил я.
«Ясно».
Прайм-лейтенант включил передатчик.
«Чарли-2 и Чарли-4, доложите обстановку, прием».
«Чарли-4, чисто. Чарли-2, работаем. Твари разбежались по всему поселку».
«Сэр, вам нужно на это взглянуть»,
— окликнул Дагора подошедший капрал. Прайм пошел за бойцом, а я увязался за ними. На узком шоссе, ведущем прямо в лес, были видны кровавые разводы, как будто кто-то тащил волоком по земле тела, истекающие кровью.
«Что там?»
— указал на лес Дагор.
«Лесопилка в 3 километрах!»
— тут же доложил командир первой роты лейтенант Линдеман, сверяясь с картой.
«Туда ведет только одна дорога».
«Так точно»,
— подтвердил лейтенант. «Браво-4! Окажите содействие Браво-2! Прием!»
«Принято! Выдвигаемся!»
«Ну, а мы проведаем лесопилку!»
— кивнул в сторону леса Прайм, а затем уточнил у меня.
«Проверишь?»
«Секунду!» Я быстро оценил обстановку. Впереди твари не было.
«Чисто! По машинам! Антон, следи!»
«Есть!»
Я залез на третью БМП с начала колонны, и 20 машин выдвинулись в сторону лесопилки. Через каждые 100 метров я пробивал путь вперед, потому что уже понял, что сканирование на такое расстояние практически не отнимает у меня сил. А вот увеличение зоны жрет силы даже не в геометрической, а в логарифмической прогрессии. Лесопилка находилась на большой поляне. Большая часть территории была заасфальтирована, но по краям колосилась трава, и даже были какие-то клумбы с фиолетовыми цветами. Здание было построено из самого доступного здесь материала, из дерева. Большое, быстровозводимое помещение по типу ангара вмещало в себя станки, склады и оборудование, установленные на бетонном основании. Кровавые следы вели прямо в закрытые ворота.
«Предлагаю окружить, чтобы ни одна тварь не сбежала»,
— тихо сказал я Дагору.
«Поддерживаю».
И Прайм раздал нужные приказы. Бойцы быстро высадились на землю, а БМПшки окружили здание, направив орудие в его сторону.
«Ну?»
— выжидательно посмотрел на меня Дагор. Я вошел в черно-белый мир, осмотрелся и вышел. Зашел еще раз и еще. Ничего. Я не видел ни одного красного пятнышка в округе.
«Пусто!»
— растерянно развел я руками.
«Ты уверен?»
— нахмурился Дагор.
«Ну так-то я не очень давно этому трюку научился. Так что нет, не уверен».
«Ну, что поделать?» — пожал плечами Прайм и раздал приказы. К лесопилке выдвинулись 2 отделения бойцов. Повел их лейтенант Линдеман. Подойдя к воротам, которые оказались незапертыми, мы зашли внутрь. Я напряженно ожидал криков и взрывов, но было тихо.
«Чарли, зайдите внутрь, сэр!»
— послышался в эфире голос командира первой роты. Мы с Праймом пошли к распахнутым воротам. Эрик не отставал ни на шаг. Зайдя вовнутрь, я почувствовал запах свежей крови и тут же увидел источник этого запаха. Груда человеческих трупов лежала горой прямо посредине помещения. Навскидку здесь было не менее 1000 людей.
«Курсант?»
— повернулся ко мне Дагор. Я включил третий глаз. Пусто. Немного фонит куча трупов, но это вроде не энергия подпространства.
«Вроде ничего»,
— неуверенно сказал я.
«Это очень странно»,
— покачал головой Марк.
«Чарли-3, проведите разведку вокруг помещения. Ищите следы».
Мы вышли наружу, и Дагор достал сигареты.
«Будешь?»
— протянул он мне пачку.
«Спасибо».
Я взял одну и засунул в рот.
«Ты же больше не куришь!»
Тут же встрял Эрик.
«Да что-то захотелось!»
Буркнул я в ответ. «Нет, я привык к виду крови и трупов, но вот эта детская ручонка, торчащая из переплетенных тел, многие из которых даже не были целыми, это явный перебор. Хаос хаосом, но при чем тут мирное население? Как же жаль, что инквизитор дал себя убить!» Я глубоко затянулся и еле сдержал кашель, все-таки отвык. Перевел дух и затянулся, по новой оглядывая окрестности. Рядом сосредоточенно дымил Прайм. Так-то я был небольшой любитель, но еще подростком тайком таскал у Хокуса сигареты, чтобы немного выделиться среди помешанных на ЗОЖе знатных курсантов, поддерживая образ отмороженного нищеброда из приюта. Потом был пойман инквизитором на месте преступления и нещадно бит. К слову, он сказал, что если мне нужен табак, то он и так даст. Пару раз я стрелял у Хокуса Курева, но потом как-то надоело, потому что придумал новое унижение для своих хейтеров. Просто бил их на спаррингах, потому что имел право вызвать любого, а любой не мог отказаться. Это, по мнению руководства Академии, тренировало тело и дух, но я и пользовался этой традицией. И всех их бил, и бил жестоко. Подошел лейтенант, командир третьей роты. Есть следы, уходят прямо в лес. И что там в лесу? Судя по карте, ничего. Странно.
Контакт!
С опушки послышались выстрелы, и тут же раздались крики.
Огонь! Осторожно! Он слишком быстрый!
Мы, откинув бычки в стороны, тут же бросились в сторону переполоха. Уже издалека я увидел, как небольшое существо мечется между бойцами, которые тщетно пытаются его пристрелить. Некоторые даже прекратили стрелять, опасаясь попасть в сослуживца, так как существо уже было среди нас. Странно, но оно не пыталось никому навредить, оно просто с неимоверной скоростью скакало туда-сюда.
«Это что за обезьяна? Хаос ей в задницу!» —
ругнулся тень, поднимая винтовку. Лазерный луч полоснул существо по плечу, особенно не причинив ему вреда. Однако оно зашипело и в один прыжок запрыгнуло на стоящую рядом БМП, спрятавшись за башней.
«Кевин!»
Детский голосок, донесшийся с опушки, звучал чересчур пронзительно для маленькой девочки, которая его издала.
«Отойдите!»
— закричала она снова. На этот раз тембр голоса поменялся, и нас накрыла ультразвуковая волна, выворачивая мозги наружу. Хорошо, что длилась она недолго, хотя пару бойцов отрубила. БМП повернула пушку и выпустила очередь. Недолет. Видимо, звуковой удар не прошел бесследно и для наводчика. Тут оживилось существо, сидящее за башней. Оно схватило двумя руками за ствол пушку и согнуло его прямым углом. Ругань солдат и выстрелы заставили существо скатиться с борта машины. Оно оказалось примерно в 5 метрах от меня. Я призвал пузырь, и существо упало на спину, судорожно тряся конечностями. Изо рта у него потекла пена. В 2 прыжка я подскочил к нему и выхватил меч.
«Нет!»
Опять донеслось от леса. Опять ударила по мозгам ужасная звуковая волна. Рядом начали падать на землю, закрывая уши солдаты. Я покачнулся, но все же замахнулся мечом. А потом вдруг разглядел, кто лежал передо мной, и остановил руку. Это был ребенок. Изменившийся ребенок, который сейчас стремительно возвращался к человеческому облику. Похоже, очень мучительно. Очень худой. Грязные светлые волосы и остатки замызганной рваной одежды делали его похожим на какого-то бродяжку-оборванца. Я наклонился ближе, откидывая длинные спутанные волосы с его лица, и тут раздался новый крик. На этот раз, да, очень громкий, но не боевой.
«Дяденьки, не убивайте Кевина, он хороший!»
Девочка начала всхлипывать.